Здравствуйте! Это новый подкаст Сберпромедиа «Культурный контекст». Сберпромедиа – информационный ресурс, созданный специально для топ-менеджеров и собственников предприятий. Здесь представлены лучшие отраслевые практики крупнейших игроков рынка, кейсы, исследования и аналитика. Сегодня мы пригласили представителей бизнеса и культуры, чтобы поговорить об изменениях в предпочтениях аудитории, о том, куда движется искусство и каким оно будет завтра. Ведущий выпуска Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler Group. Гости в студии – Гавриил Гордеев, директор по развитию нового бизнеса в Сбермаркетинге, и Михаил Зыгарь, писатель, режиссер, журналист.
Добрый день, меня зовут Володь Тодоров, и сегодня мы обсуждаем трансформацию культуры и искусства. Поэтому что такое искусство сегодня и каким оно будет завтра? На этот вопрос нам и предстоит ответить с Михаилом Зыгарем и Гавриилом Гордеевым. Ключевой вопрос, что есть искусство, что, в общем-то, сегодня тоже и хочется обсудить.
Но для меня ничего не поменялось. Для меня искусство, оно неважно, какой период, там, как времени, какая эпоха и так далее, у него есть очень важная составляющая эмоциональная. То есть то, что вызывает чувство возвышенного, то и является искусством.
Именно возвышенного.
Ну, не обязательно возвышенного.
Именно возвышенного. Чувство возвышенного.
Нет, ну если хочется рыдать после произведения искусства, это же... Или если тебя тошнит.
Тошнит от чувства возвышенного?
Я бы чуть-чуть докрутил определение, что это то, что может задеть за живое. Вот вызывает эмоции, но не обязательно возвышенные.
Разные подходы.
У Гавра возвышенная подход.
Да.
Возвышенная,
иначе, а у меня... Иначе все размоется. То есть, если мы будем относиться ко всему контенту как к искусству, тогда у нас как бы маячки собьются. То есть, мы будем... Ну, то есть, у нас не будет какого-то эталона. Я хочу как-то попытаться сохранить эталонность.
Возвышенное искусство, мне кажется, есть отдельно контент.
Это супер консервативный подход к искусству, на мой взгляд.
Я согласен, что это говорит
Гавр.
Весьма консервативный.
Такой, да, подход, который был скорее свойственен, не знаю, для 19 века. Вот тут еще у нас одна точка несовпадения, потому что я не считаю, что искусство – это только для избранных.
Я понимаю, что ты говоришь, возможно, это категорично как-то звучит, что типа и получается, что я увожу искусство в сторону избранных. Но мне кажется, здесь не про избранных речь идет, а про то, что чтобы прочитать книгу, ты должен научиться читать и хоть какой-то эрудицией обладать. То есть вот эта вот базовая эрудиция для восприятия искусства, она необходима.
Но тут есть еще один важный вопрос, что для каждого поколения, да, существуют некие разные типы и виды. Ну, либо искусство, да, по мнению Михаила, либо, по твоему мнению, не искусство, а просто
Гавриила.
Контента. Ну, можно Гавр, да, Гавриил, как лучше, я не знаю.
Не, Михаил и Гавриил.
Михаил и Гавриил, хорошо.
Да, соответственно, жалко, что ты не Рафаил.
Да, согласен.
У нас архангельская тема чуть-чуть хромает.
И, соответственно, если не обладать неким культурным бэкграундом для либо искусства, либо не искусства для нового поколения, то, в общем, оно автоматически для предыдущего становится не искусством.
Давай так, я не хочу вам противоречить, и я скажу, что не то, что если ты не... возникает разница, то есть просто слишком по-разному начинаем воспринимать.
Да.
Если я говорю, что нужно обладать базой, и с базой ты и с эрудицией, и с насмотренностью, и с правильным восприятием, с образованием ты воспринимаешь искусство совершенно по-другому, то, наверное, без всего этого ты воспринимаешь искусство как чистую эмоцию, которая возникает, либо не возникает.
Хочу сказать, что я не согласен с братом моим Гавриилом. Потому что мне кажется, что любой производимый контент, вне зависимости от того, какой у него бэкграунд, хороший он, плохой, низкий, высокий, это Инстаграм Ольги Бузовой или это граффити Бэнкси, это разное искусство. И... Оно может нам не нравиться, оно может художникам не восприниматься. Довольно часто бывает, что искусство сам художник не воспринимает так, как его воспринимает аудитория. Потому что современная традиция считает, что истинный акт искусства происходит между зрителем и произведением. каждый зритель вчитывает свою какую-то мысль.
А нет ощущения, что это неуважение к художнику получается? То есть мы как будто бы недоразобрались в том, что он хочет сказать. То есть я-то вот...
Мне кажется, художник сам разберется. Я считаю, что любой контент – это искусство. Иногда может быть неудачно. То есть у меня нет придыхания, когда я говорю слово «искусство». Совершенно. То есть мне кажется, что все искусство. Ну вот, например, кофе, который стоит передо мной, это тоже произведение искусства. Художник по профессии бариста, может быть, душу вложил в него. Но это не контент, да. Но как бы, ну...
Вот чашка из-под кофе, да, с какими-то необычными рисунками, вполне может быть искусством.
Ну, хотя, может быть, я, конечно, не прав, но я закладываю в искусство все-таки некую миссию. То есть у меня это, опять же, консервативный подход, но у него есть миссия как бы отражать в себе весь социокультурный пласт времени в наборе произведений художников, писателей, как бы формируется каждого периода, каждой эпохи, каждого времени формируется какой-то целый пласт, который отражается в социокультуре. Будем изучать тогда.
Скорее всего. Кстати, в будущем Инстаграм Бузовой будет изучаться как некий отдельный
феномен. Смотри, ну вот я тебе расскажу пример, как мне кажется, более-менее адекватный. В какой-то момент в 19 веке в Петербурге жил человек, который решил публиковать свои дневники в качестве свой ЖЖ. Ну, то есть это по жанру ЖЖ абсолютно. Он тогда просто не был интернета, поэтому он на бумаге его печатал и продавал журналами. И вот этот его ежемесячный блок, он раскупался огромными тиражами. Даже сейчас его изучают в разных вузах как литературное произведение, потому что автором был Достоевский Федор Михайлович. Это назывался дневник писателя, он реально свой ЖЖ публиковал, и люди читали.
Это литературное произведение.
Да, это не литературное произведение, это его, как бы, это не структурированные мысли. Это просто вот как бы что вижу, то и пою. Очень просто по форме. Там нет никак. Это не литературное произведение, это просто его дневник. Ни больше, ни меньше. Ну, просто, ну, как бы, и у других людей огромное количество дневников обычных людей опубликовано, и, я не знаю, я за свою жизнь прочитал очень много разных исторических дневников, бывают у неизвестных людей восхитительные тексты, которые можно считать искусством.
Мы все равно, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть с течением времени этот дневник мы начинаем воспринимать и вокруг него создавать информационное поле, что это произведение искусства, которое само по себе появилось случайно, может быть, Достоевский не думал об этом.
Если, считать, что искусство между зрителем и произведением, то тогда это все как-то выравнивает это. Потому что прошло время, и читатели начали находить в этом какую-то невиданную красоту, которую не было видно с самого начала.
Тогда вопрос. Мы же все равно автоматически пытаемся ранжировать. То есть мы все равно автоматически выбираем что-то лучшее, что-то худшее, что-то больше.
Безусловно.
Что-то больше. Но... И в итоге все равно мы из мемов Бузовой выберем тот, который вот девятый вал. Вот этот мем Бузовой прям будет висеть в Третьяковке. В 2047-м.
Если честно, я вот про Бузова совсем не уверен. Но вот про Ким Кардашьян я еще как более-менее готов поверить.
Я как раз думал, что семейство Кардашьянов-Дженнер как раз будет изучаться как некий феномен искусства и перехода Инстаграма не только там в бизнес-инструмент, да, но и в какие-то истории с коллаборированием и, в принципе, в современное искусство, да.
Нет, ну, потому что, конечно, перформанс – это вполне легитимный жанр современного искусства, и то, чем занимается семейство Кардашьян, это, конечно, такой перформанс длиной в жизнь. В общем, это как бы, на самом деле, традиция Энди Уорхола. Энди Уорхол придумал, что тело художника... Сформулировал, что тело художника – это его произведение искусства, и там его шрамы после того, как на него покушались, он это фотографировал, выставлял. И это как бы тоже часть его искусства. Поэтому у Ким Кардашьян тело художника – это ее произведение.
Ее холст.
Мне что кажется, что важно, что у нас за последние 15 лет очень сильно поменялась психология людей. Из-за того, что появились смартфоны, а потом соцсети, это так сильно поменяло, ну, какую-то массовую коллективную психологию. Люди по-другому себя ведут, по-другому воспринимают все. И это, конечно же, должно отразиться на нашем представлении о том, что есть искусство, потому что, ну, как бы, если потребитель ведет себя совсем по-другому, то и потребляемые продукты должны быть другими. Поэтому, мне кажется, и представление об искусстве довольно сильно мигрируют сейчас в сторону там, и проникают внутрь.
Фундамент для искусства. По данным ТАСС, современным искусством интересуются 36% россиян. Самая активная категория – 59% в возрасте от 18 до 24 лет. Помимо возраста, на интерес к искусству влияет среда, родители, опыт художественного образования, проникновение искусства в городскую среду, повседневную жизнь горожан, а также достаток человека. Чем он выше, тем больше интерес к искусству.
Нет, в принципе, есть, мне кажется, гигантский generation gap между восприятием искусства, ну, условными бумерами и зумерами, да. То есть, что совсем молодое цифровое абсолютно поколение с самого рождения понимает как искусство, да, и что понимают как искусство более старшие поколения. Это очень большая разница.
Слушай, ну, generation gap, говорить о том, что он сейчас другой, каждое поколение, по-моему, об этом думало, и каждое поколение говорило, ну вот сейчас-то разница большая, вот сейчас-то как бы да, вот это вот, вот сейчас мы, разрыв с нашими родителями вообще, он прям пропасть, но так было каждое поколение.
Может, ну, безусловно, не было таких более-менее условий.
Более-менее каждое, но просто бывают поколения, между, там, которые разделяют какой-то технологический разрыв. Например, там вот 60-е годы, чем же там молодежь 60-х совсем другая, чем предыдущая молодежь, потому что у них было телевидение. Это там первые люди, которые с рождения, ну, которые начинают с рождения видеть другие сны. Они видели там, космическую ракету, они видели осьминога, они видели, как выглядит Африка, Антарктида и еще Годзилла, там, не знаю, все что угодно. А их родители этого никогда не видели, потому что видели только то, что видели своими глазами. И тут, конечно, технологический апгрейд следующего поколения, он его совершенно по-другому формирует. Этом... Поэтому как бы все там, не знаю, студенческие революции 60-х – это, с одной стороны, яркий признак того, как не понимали друг друга поколения. С другой стороны, вот новое поколение – это вовсе не бездуховная катастрофа, как говорили те старики, а наоборот, это те люди, которые дали нам еще больше технологический прорыв, изобрели интернет. Когда появились смартфоны и соцсети, мне кажется, главное, что случилось с искусством, это то, что художником стал каждый.
Возможно ли такая трактовка, например, искусства, что искусство – это контент, который прошел проверку временем?
Ну, мне вот это близко определение, потому что, ну, я не могу включить helicopter view сразу же, глядя вот на предмет, который придуман здесь и сейчас. Мне надо пережить. С любой идеей надо пережить, переспать, подумать, пройдет какое-то время, и ты потом поймешь, ну, как бы она дособерет смыслы в себя. Это история жизни любой идеи или любого контента.
Это прекрасно. То есть наш дуэт, конечно, нужно было придумать, потому что невозможно, чтобы так случайно вышло, что мы во всем не согласны. Но мне кажется, что искусство как раз это то, что отражает то, что сейчас людям важно. То, о чем сейчас у людей болит душа, то есть художник, который сейчас творит, отличается, ну, то есть высококлассный художник, гениальный художник, это тот, который попадает в сердцевину времени, который говорит так и то, что ждут услышать его зрители или слушатели. Важное для нас искусство – это то, что про нас, то, что нам, поэтому как раз мне кажется, что именно поэтому я начал говорить про технологии, о которых нам придется поговорить, потому что современное искусство, мне кажется, хочет оно этого или не хочет, оно должно быть технологичным, потому что аудитория вся воспринимает искусство, потому что так удобнее, не потому что так модно, не потому что так надо, просто аудитория двигается в сторону удобства, и потреблять искусство в том числе удобнее при помощи гаджетов.
Ставка на Z. Аналитики Сбер CIB Invest Research выяснили, что к 2030 годам тенденции в потреблении станет определять поколение Z – зумеры 1997-2012 годов рождения. Зумеры готовы пробовать новое, даже если товары и услуги поставляют неизвестные им компании, и они охотнее воспринимают подписную модель.
Сколько я знаю, например, ты, Михаил, сейчас экспериментируешь с всякими... Да, с дополненной реальностью.
Ну вот я могу сказать, что да, я, может быть, даже один из, не то что изобретателей, но, скажем, пионеров, да-да-да, вот нового вида театра. У меня есть проект, который называется «Мобильный художественный театр», который, в общем, конечно, является театром, потому что в нем зритель тоже испытывает чувства здесь и сейчас. При том, что голоса актеров записаны заранее, вот примерно в такой же студии, как мы сейчас сидим и пишем подкаст, точно так же актеры заранее играют свои роли, записывают свои аудиотреки, которые являются частью спектакля. В отличие от сценического спектакля, где актеры играют все, в наших спектаклях, наши спектакли вписаны в городское пространство. Зритель идет по улице, и его актерами и декорациями являются прохожие, дома, деревья, скамейки. Все это дополняется звуковыми эффектами и актерами, которые звучат у него в ушах. Это может дополняться, например, еще AR-ом, дополненной реальностью, которую он видит
через смартфон.
Через телефон. Да, то есть это как... Ну, в смысле, ну, там есть и какое-то содержание, которое происходит. Тут просто важно, что из-за того, что улица меняется, из-за того, что пространство вокруг человека меняется, он по-разному он всегда воспринимает то, что с ним происходит, как здесь и сейчас. И это другой совсем театральный опыт, который вот мы... мы разрабатываем несколько лет. То, что называется, я в какой-то момент начал говорить, что у меня есть справка о том, что это театр. У нас две номинации на «Золотую маску». То есть, как бы вот эта старая, консервативная, уважаемое театральное сообщество тоже считает, что да, это вот ребята молодые, такой новый театр изобрели. Но, кстати, вот у нас сейчас... С гордостью скажу, что вот мы как раз, когда пишем сейчас это, недавно все отпраздновали 12 апреля, 60-летие полета Гагарина в космос, у нас скоро будет совершенно фантастический спектакль про подготовку этого полета и про Сергея Павловича Королёва. И спектакль готовится при помощи Сбера. Я думаю, что это тоже такое будет... Совершенно не проверенный временем, но тем не менее бесспорный
акт
современного искусства.
Это акт искусства.
Но ведь это как раз и есть пример того, как искусство следует потребностям аудитории и веяниям времени. И вот тут вот, кстати, очень интересный вопрос. Что вообще первично? То есть мысль, которую закладывает художник, или потребности аудитории?
Не, конечно, нужно смотреть на потребности аудитории. Нужно... Ну, то есть если ты игнорируешь совсем аудиторию, то она будет игнорировать тебя.
Я всегда говорю на всех маркетинговых лекциях, так скажем, я всегда говорю о том, что, ну, если ты художник, который не обладает какими-то навыками маркетолога, то ты особо никому не нужен будешь. Потому что, ну, все, что ты написал, ты должен уметь продать. Пускай не широко, но ты должен хотя бы понимать, кому ты это адресуешь. То есть, ну, это к вопросу о том, что думать ли о потребностях аудитории, о потребностях общества. Думать. Потому что, ну, взять Куинджи, который хотел нести свет для кого? Для своих учеников, для аудитории. Все думали об аудитории. Кто-то с одними посылами, кто-то с другими. Но так или иначе, ну... Латрек писал, потому что он думал об аудитории, которая купит у него хоть что-нибудь.
Да-да-да, и так было всегда. Может быть, у Микеланджело было очень много более талантливых друзей, но подряд от папы получил именно Микеланджело.
Ну, это хорошая аудитория.
Да-да, правильная, которая как бы обеспечивала ему билет в вечность.
Культурная синергия. Сбер поддерживает около 100 культурных проектов в России ежегодно. Среди ярких инициатив 2020 и 2021 года – трансляция избранных спектаклей театрального фестиваля «Золотая маска» на медиаплатформах экосистемы Сбербанка, на портале Rambler и в онлайн-кинотеатре «Окко». О других проектах Сбера в сфере культуры мы рассказывали в предыдущих выпусках подкаста «Культурный контекст».
А если мы все-таки понимаем, что, конечно, художник должен обладать, ну и любой творец искусства должен обладать навыками маркетолога и понимать, кому он это продает, да, всегда есть соблазн делать то, что зайдет массам.
Мне кажется, что совсем граница лежит в другом месте. Граница лежит в месте, которое называется халтура. Можно как угодно ориентироваться на аудиторию, но если ты это делаешь честно, то это видно. А если ты не ориентируешься на аудиторию, а там ориентируешься на черт знает кого, неважно, на аудиторию, на Папу Римского, на ВГТРК или на собственную жену, и если твоя работа – это халтура, то вот тут как бы неважно. Просто халтура – это хреновое искусство.
Ну, это вопрос вот этой вот, вот этой гениальности, потому что халтурщик, ну, гений, вернее, даже в момент халтуры может создавать гениальное произведение. Потому что,
может,
ну,
да.
Можно ли сказать, что Достоевский халтурил, когда Игрока писал? Потому что ему просто надо было долго говорить. Можно сказать, что он халтурил. Ему надо было продать что-то. Вот, ну, но при вот, этом
когда,
произведение там.
А вот когда «Братьев Карамазовых» уже не халтурил, и тут видишь, да результат
вот
налицо.
Посмотреть. Нет, просто сейчас много достаточно. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда начинаются заказы. То есть там куча продакшенов, талантливые из них несколько. А как только они становятся чуть больше талантливыми, одно произведение сделали, там физрук удачный, все, посыпались заказы. Интерны удачные, посыпались заказы. Полицейские с Рублевки удачные, посыпались заказы. Я всех своих друзей сейчас привел, например. Вот. Но все так или иначе сталкиваются с тем, что нужны объемы, чтобы зарабатывать.
Конечно.
Чтобы масштабировать. Но при этом внутреннее
ощущение... Но себя-то они... художник клонировать не может, поэтому приходится как-то...
Ну, то есть тот, кто со своими принципами не поступается, тот, кто все-таки не продает себя с потрохами, он все равно сохраняет вот эту вот руку художника, которая вот этот почерк, который от произведения к произведению все равно будет, даже в халтуре. И после чего его халтурное произведение со временем, которое вы так пренебрегаете, эти халтурные произведения будут цениться.
Может, да, а может и нет.
И нет, да.
Нет, были случаи, что там вот ты грешным делом упомянул ВГТРК, были случаи, когда великие художники или кинорежиссеры даже, страшно сказать, со временем как-то так мельчают, что их поздние творения не останутся в истории или останутся совсем как не произведение искусства, а как произведение психологии или психиатрии.
Или когда они ходят на вечер с Владимиром Соловьевым.
Не знаю.
Но там есть и режиссер.
Не видел.
Да нет, ну, короче, тут смысл такой, что халтура от гения, она все-таки халтура от гения. Она тоже имеет в себе ценность. Какую-то.
Но гений может себя разменять и перестать быть гением. Вот что я хочу сказать.
Это решит время.
Да.
Ну вот и раз мы определились с тем, что такое халтура, да, то остается, наверное, тогда один из последних вопросов, что... Ну, каким образом нам понять, был ли художник халтурщиком, или создавал ли он это произведение халтурно, или он вкладывал в него всю душу, оно действительно популярно, но при этом очень многие люди считают по-прежнему его халтурой.
Ну, вот сам я отвечаю на этот вопрос.
А зачем нам это понять? Нам не нужно понять. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то считает халтурой, кто-то считает... Я не знаю, это вот... Я не люблю вот эти абстрактные понятия, вроде как «история нас рассудит», потому что кто такая эта история? Ну, какое-то такое, потом как-то без нас разберутся. Вот, мне кажется, хороший ответ.
Но тут еще, знаешь, тут зависит от... кто построил эмоциональную связь с одним, ну, во время одного контакта с искусством, тот как бы и начинает расценивать, все остальные произведения являются таким же искусством, является ли этот человек гением или нет. Но здесь вот, опять же, зависит от того, от полноты чувства вот первого контакта. То есть, ну, я посмотрел один фильм с Джеком Николсоном, мне он очень понравился. Я из-за этого пошел, еще будучи на первом курсе, и купил DVD, где...
10 в одном.
Да, 10 в одном, все фильмы с Джеком Николсоном. Там какие-то просто были, видно, что он... халтурил.
А, но бывает,
но он везде Джек Николсон.
Но бывает по-другому. То есть, вот, например, Маяковский, великий поэт, там, писал «Облако в штанах», здорово, здорово, здорово. А ты, например, или мы с тобой фанаты Маяковского и его современники, предположим. Угу. Мы фанатеем, фанатеем, а потом он, оп, реклама, окна роста, вот это все совсем куда более утилитарное и примитивное искусство, чем его ранние поэмы.
Абсолютно мой путь.
Ты считаешь то, что гений остается гением, а я, например, считаю, что да, этот этап жизни Маяковского мне не нравится, вот как бы это не заворачивайте. Но как бы искусство, как мы начинали, происходит между зрителем и произведением. Поэтому у меня случается искра, ну, или там не случается, а у тебя случается. И то, и другое вполне легитимно.
Ну, на этом, я думаю, стоит и завершить.
Вот сейчас я подумал то, что если настоящие как бы чуваки, искусствоведы послушают наш разговор, вот тут-то, конечно, им будет...
Надо им скинуть.
Им будет аккуратно.
Они разгуляются,
конечно.
Но я
очень быстро на их сторону встану.
Да-да-да, видишь, а я-то абсолютно против них.
С вами говорил Гавриил.
И Михаил.
И Михаил,
и Владимир.
Гавриил, автодорожник-маркетолог. Рассуждал об искусстве.
А также востоковед и журналист.
Да, и театральный деятель поневоле.
В предыдущих выпусках подкаста «Культурный контекст» мы говорили о культуре и технологиях, а также новых способах взаимодействия искусства и бизнеса. До встречи!